Значит, друзья, у меня часть записок, у Александра часть, и между нами участие будет одно, а потом уже слайды. Друзья, есть записки, которые неприемлемо читать так, как они написаны. Поэтому я, может быть, без чтения смысл записки скажу и ответ дам. Значит, одна записка. Да, скажу, друзья, почти все записки на сугубо семейную тематику. Примерно в области той темы, о которой мы сегодня говорили. Хотя не все, но очень много. Значит, одна записка, можно ли молиться о коррекции фигуры жены. В смысле, муж не очень доволен ее фигурой и хочет... Задает вопрос, можно ли молиться, чтобы что-то изменилось в ее фигуре. Значит, друзья, я думаю, что я бы не стал советовать молиться. Я бы не стал. Знаете почему, друзья? Потому что Бог каждого человека сотворил индивидуально красивым. И сотворил таким, каким Бог хотел видеть этого человека. И поэтому надо соглашаться с тем, какие мы есть. А та коррекция, которую хочет вот этот муж, я думаю, она произойдет, скорее всего, если жена родит ребенка и будет его кормить грудью. Может ли быть греховное в интимных отношениях? Ну, я уже отвечал, друзья, поэтому то, что было отвечено, уже отвечать не будем. Скажите, пожалуйста, если мой муж может за общим столом ущипнуть меня, нецеломудренно. Как быть? Я ему много раз объясняла, что не надо, но он не реагирует, а мне не знаю, куда деться от стыда. Друзья, те вещи, о которых написано в записке, это вещи недопустимые. Это то, о чем я говорил, что наши дети ни в коем случае не должны заметить в наших отношениях никакого элемента сексуальности. Никакого. Даже если муж приобнял жену или поцеловал, то это должно быть лишено сексуальных элементов. Тем более щипать за общим столом. Как объяснить маленьким детям? Как объяснить маленьким детям, что папа неверующий стал, если они интересуются, и если папа поступает неправильно, перестал ходить на собрания, даже по воскресеньям? Друзья, дети, они замечают намного лучше, чем взрослые. И когда родители становятся духовно слабыми даже, дети это видят. И поэтому, если папа стал неверующим, перестал ходить на собрания, надо детям объяснить, что случилась беда, чтобы дети молились о создавшейся проблеме. Молитва детей может быть более эффективна, чем молитва матери и жены. Значит, здесь две записки, одна от жены, а другая от мужа. Значит, ну, от разных, естественно. То есть, здесь, друзья... Этот вопрос мне и устно задавали. Обе записки я прочитывать не буду. Неудобный текст, неудобный для слушания. Но речь идет, допустимо ли прикосновение руками в период интимных отношений или перед этим. Вот. Значит, друзья, допустимо везде прикосновение или легкое поглаживание. Допустимо везде. Что я имел в виду рукоблудие или онанизм, друзья? Если человек получил оргазм через такое поглаживание, это недопустимо. Ну, в общем-то, туда не слышно, я там проверял. Можно громкость более-менее держать, потому что людей много. То есть прикосновения, друзья, грехом не являются. Как поступить в такой ситуации? Сейчас, простите, прощение. Как поступить в такой ситуации, когда дети себя плохо ведут на собрании, а идя домой просят прощения за плохое поведение? Если их простить и не наказывать, или наказать, потому что это повторяется Не один раз. И второй вопрос в этой записке. Нужно ли детей ложить днем спать, если возраст 9, 7, 5 лет и ниже? Значит, друзья, если дети плохо ведут на собрание, а потом просят прощения. Они просто хитрят. Они просят прощения, чтобы их не наказали. Я думаю, что это если это единичный случай, можно не наказывать. Если два раза, можно не наказать. Но предупредить, если они продолжают это делать, надо наказать. За плохое поведение на собрании считаю, что нужно наказывать. Дядя Коля, как вы смотрите на то, что есть семьи, в которых по 14 детей и больше, но почти все блудники и пьяницы? Это что, Бог допустил? Рожали ведь всех детей. Друзья, я думаю, что по этой записке правильно было бы написать: есть семья, в которой 14 детей. Но здесь пишут: есть семьи, в которых по 14 детей и все блудники. Друзья, в общем-то, я думаю, что это исключение. Вообще семья 14 детей – это исключение. Я думаю, что в Краснодарском крае, может быть, одна такая семья и есть. Вот. Ну, я не представляю, что это за семья и где эта семья. Но если в семье блудники и пьяницы, друзья, ведь в Библии написано как? Спасется чресчадородие, если прибудет. Но в оригинальном тексте: если прибудут в вере, любви и в святости с целомудрием. То есть нужно не только родить детей, но их воспитать, чтобы они были верующими, чтобы они были порядочными людьми. Я вот, дядя Коля, я однажды уже исповедовалась и даже молилась с отречением. Но мысли меня не оставляют. Я очень люблю мечтать, не о себе, конечно. Меня это даже успокаивает. Что же мне делать? Друзья, автору записки, если человек не может освободиться, например, от плохих мыслей, от плохих снов, или еще от каких-нибудь грехов, и исповедовался, и отрекался. Я советовал бы так, для всех скажу, друзья, назначать пост, например, один день в неделю о существующей проблеме и поститься до тех пор, пока эта проблема не будет ликвидирована. Ну, например, поститься месяц, два, три, полгода, год, пока эта проблема вас не оставит. Не прекращать об этом молиться и поститься. Еще нужно поискать, может быть, есть причина. Потому что автор записки, она пишет так, что «мне нравится мечтать». То есть бывает, когда человек молится, но оставить не хочет, хотя молится. Скажите, пожалуйста, если муж неверующий, планирует деторождение, что мне делать? Я очень переживаю и ничего не могу сделать, кроме молитвы. Ну, в смысле, муж предохраняется. Друзья, здесь есть два варианта. Жена может думать: ну и неплохо, не я же предохраняю, значит, с меня и спроса нету. Я думаю, в этом случае она тоже виновна. Если жена искренне не хочет участвовать в этом планировании, предохранении, то она свободна, с нее Бог не взыскивает. Хотя, в общем-то, она должна беседовать с мужем, чтобы муж так не делал. Брат Коля, меня муж иногда просит делать то, что вы называете грехом, а я боюсь отказать. Вдруг он пойдет на сторону пробовать это. Самое главное, что мне это тоже нравится. Значит, друзья, то, что называется грехом, делать нельзя. Нужно покаяться и этого больше не делать. Я только, знаете, что скажу, друзья, в этом случае? Что эта проблема бывает, когда, например, семья покаялись из мира. Вернее, один из супругов покаялся, а второй не покаялся. В мире жили как хотели. Привыкли к неправильному образу жизни. И теперь перелом. Неверующий муж или неверующая жена не хочет жить по-новому. Как в этом случае быть? Друзья, я понимаю, что уверовавший супруг должен найти пути компенсации то, с чем муж не хочет расставаться. То есть своим вниманием, нежностью, инициативой, активностью в интимной близости. Но, по крайней мере, я считаю, что при молитве и Божьем совете можно достичь, что муж будет удовлетворен или жена удовлетворена новым подходом к этим отношениям. И еще и молиться нужно, чтобы Бог располагал сердца супругов. Брат Коля, вот вы говорили, что в постели должны быть ограничения. Но мы не живем по этим правилам, и совесть нас не осуждает. А в жизни очень счастливы и довольны. Друзья, ну любой человек, который не хочет расстаться с грехом, он скажет, у меня в порядке, совесть не осуждает. Друзья, совесть наша зависит, во-первых, от того, какую информацию мы получаем, это первая сторона. А во-вторых, совесть может зачерствелая, закоренелая. И поэтому человек может делать страшные грехи, но не будучи осуждаем в совести. Но, кстати, я скажу, друзья, то, что мы сегодня называли извращениями, это и в мире называется извращениями. И в мире. И в других странах, друзья, серьезные верующие, пасторы, служители считают это грехом, недопустимым для христиан. И поэтому мы, считаясь на узком пути, будем вот так, а нас совесть не осуждает, живем как хотим. Я-то, в общем, думаю, что с совестью, скорее всего, не в порядке. Уважаемый брат Коля, лично я хочу, чтобы моя жена была красивая и опрятная. Следила за своими ногтями. Носила нормальные юбки и кофты. Но не балахоны. А как ходят некоторые жены? На них не хочется смотреть. Как к ним потянет? Многие неверующие... Многие неверующие говорят, что верующие женщины – это родильный аппарат и монашка. Я не хочу, чтобы за мою жену так говорили. Я ее очень люблю и очень жалею. Друзья, думаю, что мнение автора искажено. Чем? Ну, например, чтобы жена следила за ногтями. Я тоже слежу за своими ногтями. Вы разве нет? Ну, это нормально, следить за ногтями. Вот, и за о том, чтобы иметь нормальный внешний вид, нормальные юбки и кофты. Разве мы все против этого? Мы не против. Чтобы наши жены одевались нормально. Друзья, я расскажу. Позапрошлом году ехали мы в лагерь. Сестры в машине были, и я еще один брат. И здесь уже в Апшеронске мы заехали в один магазин. Ну, а сестры одеты в длинное платье. Ну, так красиво, красиво. И одна женщина подходит и говорит, девочки, откуда вы такие взялись? Какие вы красивые, какие вы красивые. Как давно я уже таких красивых девушек не видела. Друзья, одежда женщины-христианки – это красивая одежда. Это красивая одежда. Посмотрите, как сегодня одевается мир. Футболки и голый живот. Вот как мир сегодня одевается. Неужели это для нас подходящее? Поэтому мы должны одевать, да, нормально, красиво. И прилично, и целомудренно. И мы никак не против этого. Поэтому, а на чужих жен, вот вы говорите, как к ним потянет? И не должно вас к ним тянуть. Пусть к ним тянет мужей ихних. И еще, друзья, вот здесь в записке отражена мысль, что «А вот мир за нас так говорит, вот они как одеваются». Друзья, а мир пускай говорит, как хочет. Разве в Библии есть такая позиция, что за нас мир должен хорошо говорить? Написано «Проклят тот, за кого будут говорить люди хорошо». Вот такая мысль есть в Библии даже. «Мне уже за 30. Имею красивую жену, которую очень люблю». Из которой прожили больше 10 лет. Господь нам послал деток очень красивых. Проблема вот в чем. На протяжении семейной жизни постоянно борюсь с помышлениями, связанными с тем, что замечаю красоту других женщин. После брака искушений было больше, сейчас намного меньше. Но расслабляться знаю, что нельзя. Вопрос. Состояние вот такой борьбы – это нормально? Друзья, состояние такой борьбы нормально. Тем более, что автор пишет, что раньше искушений было больше, сейчас меньше. Но я по тексту понял, что процесс победы идет. Это значит, называется жизнь освящения. Вот, автору записки я бы посоветовал больше усилий прилагать в посте. То есть пост очень сильно помогает бороться с помышлениями и с взглядами нецеломудренными и прочее. Предложили поехать на служение на пару месяцев. Желание есть, но есть одно переживание, что работа, которой занимаюсь, за это время затухнет, и по приезду будет очень трудно возобновить ее на прежний уровень. Посоветуйте, как правильно поступить. Посоветую, друзья, автору записки поговорить с служителем по местной церкви, одобряет ли он эту поездку. Потому что я понимаю, что поездку на благовестие или на труд куда-нибудь надо смотреть в контексте обстоятельств семьи и по местной церкви. У нас бывали ситуации, когда брат откуда-то предлагает брату нашей церкви ехать к нему туда на служение, минуя нас, служителей, и все прочее. И таких случаев не единичный был. Кто-то с кем-то познакомился, приезжайте к нам в Якутию, приезжайте к нам в Магадан, или, скажем, там на Чукотку или еще что-нибудь. Друзья, я понимаю, что если такие предложения поступают, надо согласовать с пресвитерами местной церкви. И если эта поездка угодна Богу, она будет согласована в контексте с проблемами, с ситуацией семьи и по местной церкви. Потому что, ну я вам предложу, друзья, такой вариант. Больная жена, 9 детей, дети болеют, а муж решил поехать куда-то на 2 месяца на служение. Потеряет работу, семья будет 2 месяца без мужа, без отца. Я, например, так не понимаю, чтобы, невзирая на ситуации местные, мы сейчас поехали, будем трудиться, а Бог здесь разберется. Нужно в контексте семьи смотреть. Я одному брату сказал, твое главное служение – быть рядом с женой. Да, да, ему только скажи, куда-то ехать, семья бедствует, в голоде и холоде живет, все болеют, а ему лишь бы куда-то избавиться, не видеть проблемы, и работать не любит, и все. А там он зато будет проповедовать с библиотекой. Я ему сказал, твое первое служение – быть с больной женой и с детьми, вот это твое главное. Когда ты его выполнишь, тогда поедешь дальше. В церкви на разборе или в проповедях братья истолковывают тексты Библии очень подробно, вплоть до запятой и до двоеточий. А ведь когда переводили с оригинала, то кое-что упустили, что-то перевели не так дословно. И даже в других переводах встречаются одни и те же стихи с разным смыслом. Как это понимать? Друзья, я всего не объясню, скажу только вот что. Что разбор Священного Писания должен соответствовать уровню слушателей, уровню членов церкви. И поэтому запятые, двоеточие и разные переводы. Вот один брат мне говорит, мы такую глубину копаем, 2 разбора, 1 стих разбираем. А мы не так, друзья, а мы за один разбор 1 главу проходим. У нас условия, у нас принцип в церкви, 1 главу за разбор. И все довольны. И на разбор посещают где-то 150 человек, посещают на разбор. Людям разбор нравится. Но если мы начнем один стих разбирать в течение одного разбора, думаю, что в течение месяца количество посещаемых сократится до 20 человек. Может ли удовлетворяться многодетная мать? Безусловно, может. Количество детей не ослабляет сексуальное влечение и способность иметь удовлетворение. Грех или нет пользоваться презервативами, когда беременная жена в качестве личной гигиены? Друзья, пользоваться этими вещами, о которых написано, грех нельзя. Категорично или нет? Абсолютно категорично. Братья, объясните, как мне быть? Мой муж до нашего брака любил другую сестру. Она ему отказала. Этот отказ он тяжело пережил. Прошло много лет, у нас большая семья, а любви у него ко мне нет. Он постоянно интересуется ее семьей, хотя живем далеко друг от друга. Когда я ему говорю, зачем ты ей интересуешься, он говорит, что у него нет к ней ничего. Но я чувствую, что он меня не любит, мне очень тяжело. Как мне быть и как быть моему мужу? У нас нет благословения в семье, заранее благодарю. Друзья, я немножко хочу вспомнить прошлогоднюю мою беседу. Помните, какая тема была? Тема была «Достигайте любви». Первое, друзья, надо осознать существующую проблему. Если нет любви, Надо осознать существующие проблемы. Это первый шаг. Второй шаг, что надо сделать? Надо покаяться. Написано, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. Нужно покаяться в оставлении любви. И молиться, чтобы Бог эту любовь вернул. И прилагать усилия со стороны жены, по этой записке прилагать усилия, и со стороны мужа, чтобы они снова любили друг друга. И Бог все восстановит, друзья. Написано, Бог есть любовь. Бог не хочет, чтобы в семье не было любви. То есть Бог готов сделать все, чтобы муж и жена любили друг друга. Необходимо осознание, необходимо покаяние и твори прежние дела. Еще, друзья, я бы советовал, как и раньше, советовал бы поститься о существующей проблеме. Я знал такие случаи. Мне приходилось беседовать в семье, где не было любви. Было исповедание, было покаяние. И любовь вернулась, и очень сильно. Они сказали, мы друг без друга просто жить не можем. Это было удивительно, потому что они прожили 15 лет. Поэтому Бог силен все восстановить, поправить и послать любовь в эту семью.